Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогая Мари.
Добрый вечер, дорогой Михаил.
Как вы поживаете?
Неплохо.
Мари, ваши чувства изменились с пятилетнего возраста?
Вы не поверите, вы меня не узнаете даже.
Вот об этом мы сегодня и поговорим. Мы поговорим о том, насколько у людей с возрастом меняются эмоции. Ну, давайте разберем какие-то простые такие эмоции, которые как бы все испытывают. Например, чувство страха, любовь, чувство радости, счастья, чувство одиночества и так далее. Ну, вы можете свои добавить по ходу пьесы. То есть это не сколько вопросы и ответы, наверное, хотя если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. В основном это история о том, как с возрастом... Ну, мне не нужна теория. Я тут недавно наткнулся, мне один друг из Перми, откуда я вернулся, кстати, позавчера, прислал видео, когда я еще был молодой и делал... Я же ни у кого не беру интервью. Мария, вы обратили внимание?
Обычно берут у вас, да. Я заметила.
И тут по молодости я брал интервью у Сергея Тихоновича Агаркова. Был такой великий, выдающийся сексолог. Наверное, самый главный в России сексолог, потому что лично под него психфак МГУ сделал кафедру сексологии. И вот мы с ним как раз на эту тему разговаривали, и когда я его спросил, говорю, Сергей Тихонович, почему с возрастом люди не так любят 60, как 18? Он говорит, Михаил, вы понимаете, какое дело? Гормоны затухают, и тут уже ничего не поделаешь. Но на самом деле не все так просто, как думал Сергей Тихонович. У некоторых только жить начинает гормоны.
Подождите, некоторые же начинают отделять любовь от зависимости. Там,
это, кстати, любимая тема. У нас уже долгие годы. Я раньше же еще про секс делал передачу, я 100 лет не делаю. Я к нему пристал с вопросом, что секс с любовью и без любви — это как бы два разных занятия. Он сказал, Михаил, вообще никакого отношения секс к любви не имеет. Смешно поговорили.
730-101, да. Телефон прямого эфира. Звоните.
Подождите, а смс-очку?
СМС-очки, бросьте смс-очку. +7 903 797 6333.
Да, значит, про секс не надо, друзья мои, это я так вспомнил просто. А вот про то, как и менялись ваши чувства с возрастом, вот об этом мы поговорим.
Ну, вот смотрите, уже взяли романтический оборот. Денис пишет, Денису 37 лет. Михаил, я стал очень рационален к своим годам. Знакомство похоже на собеседование с целью понять, нравится, не нравится. Моя романтичность за прошлые годы вообще выгорела до пепла. Может ли быть полезным попробовать влюбиться в девушку так же безбашенно, как в 19? Ну, вот читаю, как написано. Или сейчас это уже не нужно и невозможно, и будет просто нежелательно желанием реально смотреть на женщину и ситуацию.
Вы знаете, вы попробуйте. Я-то обеими руками за. И, кстати, я вам хочу сказать, вчера я был на лекции, у меня была... Ой, пока я не забыл, друзья мои, я вас всех приглашаю 21 декабря к себе на лекцию уже в Москве. Она такая праздничная. Вот не знаете вы, какой подарок подарить себе и близким? Приходите ко мне на лекцию. Она про то, как начать жизнь, не дожидаясь Нового года, новую жизнь. Но, короче говоря, вчера парень говорит следующее на лекции в Нижнем Новгороде. Он говорит, Михаил, у меня такая история. Я когда вижу девушку, я могу в ней влюбиться. Когда я начинаю с ней общаться, я к ней уже никак не отношусь. Что это и что с этим делать? Так вот, Денис, я ему объяснил, что проблема в том, что у него низкая самооценка, и как только девушка становится его девушкой, у нее пропадает интерес. Вот так многих людей бывает, которые не любят себя. Потому что пока это как бы не моя девушка, она мне нравится, я влюбленный, хочу, не могу. Как только она говорит, да пожалуйста, берите на здоровье, я говорю, да спасибо, не надо. Потому что эта уже девушка становится твоей, а ты себя не очень любишь. А раз ты себя не очень любишь, то ты девушку тоже очень не любишь. Я так понимаю, у нас зависли телефоны, да?
А вы позвоните 730-101, код Москвы 495.
А вот а что раз, я Александру машу.
Сейчас попробуем. Михаил, здравствуйте. Я не помню, ответили вы на мой вопрос или нет, но я повторяю. Как заставить себя делать то, что приносит деньги, а не заниматься всякой хренью, как пишет наш слушатель?
Еще раз, пожалуйста. Как заниматься тем, что приносит деньги? Нет, давай...
Ну, как что... заставить себя делать то, что приносит деньги, а не заниматься всякой хренью? Вот хренью приятно, похоже, заниматься, но денег она не приносит.
Ну, в моем случае, и я это проповедую, что приносит деньги больше, больше всего, деньги приносят то, что вы именно любите. И нет такой хрени, как вы выражаетесь, которая не приносит деньги. Ну, вот я, например, психолог, да, психологи, как вы сами знаете, не самые высокооплачиваемые профессии в мире. А я не жалуюсь, мне вполне удовлетворяет, сколько я здесь зарабатываю. Вот, другой вопрос, считаете вы это хренью или не считаете, это как бы уже ваше право, но это так. Добрый вечер.
Алло, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Виктор, у меня проблема такая. Значит, с женой развелись, но я ее очень люблю, никак не могу забыть. Вот как мне из этого состояния выйти? Вот, никак не могу, уже прошел 4-й месяц, я прямо 7 месяцев не нахожу.
Ну, Виктор прямо бедный задыхается, я ему отвечу на вопрос, хотя это не по теме. Виктор, а вы развелись по инициативе жены?
Да.
То есть я правильно понимаю?
Да-да,
говорите.
Да.
Рассказывайте.
Да. Значит, там ситуация, значит, у меня дети футболисты, занимаются в футбольной команде. И она загуляла с тренером футбольным из школы, где занимаются дети, и в него влюбилась. То есть
я понял. У меня к вам простой вопрос. Скажите, пожалуйста, а зачем вам человек, который вас не любит? Вы говорите, а можно ее вернуть как-то? Что-то вам это зачем?
Да не зачем, просто люблю, без нее не могу. Вот.
Ну вот я вам объясняю, что, к сожалению, это то, что вы рассказываете, к любви не имеет никакого отношения, это такая наркоманская зависимость. Почему, спросите вы? Объясню. В здоровом смысле любовь испытывает здоровые люди тогда, когда это взаимно. А что происходит, когда это не взаимно? Происходит детская история, когда ребенок любит маму и папу, но при этом он не знает, любят ли они его. Бывает так, что они себя очень жестко ведут, агрессивные, истеричные, холодные, какие угодно. И ребенок начинает страдать, он начинает за ними бегать, обращать на себя внимание. Кто-то хулиганил, кто-то на одни пятерки учится, каждый, так сказать, ну, в меру своих особенностей проявляет эту зависимость. И когда человек вырастает, дорогой мой, вот как вы, уже взрослым становится, ему, чтобы полюбить другого, надо пострадать. И наоборот, когда вот так происходит, как у вас, когда жена вас не любит, влюбилась вообще в другого человека, то у вас только еще больше обостряется желание ее вернуть. Почему? А вы и в детстве это уже испытывали. Вы бегали за мамой с папой, они, видимо, не обращали на вас внимания. Я сейчас утрирую, но примерно так это даже в утрированном виде выглядит. Притом они вас любили, но как могли, не так, как ребенок ожидает. И это, кстати, огромная проблема для миллионов людей во всем мире, потому что люди с таким бэкграундом, люди, которые вот так вот страдали прямо с рождения, получается, что они всю жизнь как бы обречены на то, чтобы любить безответно. Бегать за человеком, пытаться его вернуть. Ну, короче, такие грустные истории. Более того, когда этот человек, не дай бог, развернется к вам лицом, скажет, да бери. Говорит, ой, вот сейчас уже не надо, не люблю. И это проблема такая, я бы сказал, наркоманская. Как эту проблему решить? Во-первых, вам надо перестать играть в любовь и не рассказывать, что я люблю, не могу без нее жить, а сказать себе, что у меня, к сожалению, такая проблема психологическая, мне очень надо заморочиться, мне нужно пострадать, и так как моя жена мне это все дает, вот поэтому я хочу ее вернуть. А на самом деле, по моему 3-му правилу, вы должны были один раз сказать жене, потому что жена на ровном месте ни в кого не влюбляется. Сначала у вас должны были быть проблемы и так в семье, для того, чтобы она в кого-то влюбилась. Что там, если ситуация повторится, я уйду. Она повторяется, вы уходите. И вы таким образом меняете свое либидо. Когда ваше либидо вы поменяете, вы вообще забудете, как жена выглядит. Так что я вам советую не тратить на это время, а пойти к психологу, если вам тяжело это одному перенести, и постепенно соскакивать с этой, в общем-то, нездоровой истории. Друзья мои, я напоминаю, я, конечно, помог человеку, ему плохо было, но давайте все-таки поговорим о том, как наши чувства, как наши эмоции, в принципе, это одно и то же слово, меняются с возрастом.
Добрый вечер.
Здрасте.
Алло, добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Виктория, очень рада, что вас дозвонилась. С удовольствием слушаю вашу передачу, спасибо большое. Михаил, вы знаете, у меня не то чтобы вопрос, но как бы есть такой небольшой комментарий вот к вашей теме, да. Я очень-очень-очень люблю всю свою семью. У меня трое детей, у меня чудесный муж. Вот, и когда мы с ним познакомились, 10 лет назад буквально, там ну, была такая прям любовь, прям вообще прям друг на друга смотрели. Потом начался такой период, когда люди смотрят в одну сторону.
Это вы цитируете Антуана Сент-Экзюпери?
Да, совершенно верно. Ну вот как-то правильная семья, вот, ну как-то все у нас как-то правильно и хорошо. Так. Я его люблю не меньше, мне кажется, даже больше. Но в связи со своей занятостью постоянно, и он занят, и я занята тоже, у меня все меньше и меньше шансов, знаете, выказать ему свою любовь. И мне кажется, что я и к нему немного охладеваю, по крайней мере, вот мои поведенческие моменты какие-то, они, ну, об этом говорят. Вот, и иногда я, бывает, ну, позвоню так на него. Вот так, мы никогда не ссоримся, не ругаемся.
Вот. Ну, вы думаете, да. Это проблема? Вы живой человек, да, у вас да есть эмоции, нормально.
Да, ну просто, да, ну вот мне кажется, что ему кажется, что я его люблю меньше.
Как а ваш муж вам об этом говорил?
Нет, никогда в жизни, он мне такого не говорит никогда, и мы с ним, ну, как-то он чувствует меня вообще
знаменитый анекдот, когда в семье родился ребенок немой. Ага. Его водили по врачам. Врачи говорят, ну, мы не знаем, но он не разговаривает. Да, он у вас не разговаривает, он немой. И когда ребенку было 5 лет, они сидели за столом, и вдруг ребенок говорит, соль передайте, пожалуйста. Ну, тут родители в обморок падают. Потом встают, говорит, сынок, а что ж ты раньше молчал? Говорит, меня раньше все устраивало. Так вот, если ваш муж ничего не говорит, значит, его все устраивает. Ну, так что да, не переживайте просто, по этому поводу.
Наверное, это меня немножко не устраивает.
Ну, что муж не жалуется, вас не устраивает?
Нет, меня...
Слушайте, вы знаете, люди живут так, как они хотят жить. Никакой занятости нет, вас никто не заставляет ни вас, ни мужа работать больше, чем когда вы познакомились. У вас такая жизнь, она вас, видимо, устраивает, вам все это нравится. Ну, вы так живете. А то был у меня один знакомый олигарх, который говорил, старик, вот бросить бы все, что бывает важнее дружбы. Ну, извини, слушай, мы завтра договорились, я помню, встретиться, я не смогу, у меня с немцами серьезные переговоры. Я таких людей знаю, видел. Люди всегда выбирают то, что им нравится, чтобы они при этом вам не рассказывали, что они бы все плюнули бы. Вот, как в этом, знаете, мужчина, который моет туалеты в аэропорту, говорит, ну как задолбало все, говорит, дерьмо кругом одно уже, запахи, воняет, говорит, я тут уже столько лет работаю, говорит, ну все, не могу. Говорит, да бросай ты, говорит, ты что, уйти из авиации?
Даша нам пишет. Мне кажется, пишет Даша, я как была истеричкой 8-10 лет назад, так и осталась. В детстве мама говорила, что надо таблеточки пить. Сейчас жених убеждает в том, что у меня психические отклонения.
Что мама была права, да?
Да вот жесткое какое сообщение. И Даша так себе жестко. А мне 31, получается, что я не переросла. Давайте, Михаил, ответим Даше.
Ну, Даше можно ответить вот что. Давайте ни Даша, ни ее мама, ни ее жених не будут ставить Даше диагноз, тем более по фотографии. Давайте предложим Даше, если она сама считает, что у нее есть проблемы, сходить к доктору под названием психиатр и поговорить, есть у нее проблемы или нету. Потому что если есть, то врач расскажет. Если нету, то врач передаст привет родным и близким Даше. Правильно же?
Правильно. Добрый вечер.
Здрасте.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Мари. А я бы хотела поделиться своими ощущениями на данную тему.
Пожалуйста.
Вот. Мне 30 лет, я из города Ростова-на-Дону. И я бы хотела сказать, что я родилась в такой неблагополучной семье. У меня отец алкоголик, мама невротик. Вот. И тяжелое детство было. И, естественно, было много страхов, много плохих эмоций в детстве, вот, и с возрастом они проходят, то есть я становлюсь более уверенной в себе, и я перестала бояться. А вот приятные, хорошие, радостные ощущения у меня на таком же уровне, как были раньше, то есть я с удовольствием праздную все праздники какие-то у меня хорошие, все дни проходят с удовольствием, я радуюсь погоде, у меня прекрасный муж. Я его по-прежнему люблю спустя 10 лет.
Спасибо большое. Ну, вам 30 лет, еще сравнивать-то. А вот тут, кстати, насчет дня рождения хочу прочитать вам одно сообщение. Мне 28 лет, Вспоминая, как в детстве обожала день рождения, предвкушала праздник, с трепетом думала, что мне подарят. Чувства дня рождения были особенными, и оно безвозвратно... чувство дня рождения было особенным, и оно безвозвратно ушло, когда я выросла. Примерно с 25 я вообще не люблю этот день. Это что-нибудь да значит, спрашивает Вера из Екатеринбурга. Конечно, Вера, это значит, что у вас, низкая самооценка, вы не очень любите себя, и, у вас не очень для вас, как вы считаете, счастливая жизнь. Поэтому я понимаю, что вы, как многие девушки, думаете, что в 30 жизнь закончится, а вам уже 28. Вот, мальчики пытаются себя похоронить уже в 40, и в 40 вообще не отмечают дни рождения. Но не это причина. Причина недовольства собой и своей жизнью. Люди, довольные собой и люди, довольные своей жизнью, всегда с радостью ждут своего дня рождения. И для них это действительно праздник, потому что они родились в этот день, и при высокой самооценке, ну да, им это нравится все, это же их праздник. А когда вот самооценка невысокая и жизнь не очень, тогда, конечно, хочется забыть про этот поганый день.
Добрый вечер.
Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Антон зовут. Вот в тему как раз истории из жизни и, как следствие, вопрос. Вот я помню себя, когда был моложе, ну, гораздо. Ну, и сейчас не старый, там, 34 года мне. Но когда мне было, там, лет 18-20, ну, парень я был веселый. Песни, пляски, шутки, прибаутки, душа компании. И примерно в то время с женой познакомился своей. Сейчас уже прошло с того времени, ну, достаточно много лет. И я за собой замечаю, что стал я каким-то, ну, не унылым, далеко не унылым, но все равно более сдержанным, не таким веселым.
А как вы себя сами чувствуете? Уныло или нормально?
Периодически то уныло, то нормально. Бывают как бы проблески в настроении, проблески в общении с семьей, то есть, ну, помимо...
Ну, подождите, Антон, раз вы говорите слово проблески, то фон что, фиговый такой, что ли? Что значит проблески?
Фиговый?
Но смотрите, когда человек говорит проблески, то типа фон фиговый, фон, а на фоне фиговом есть проблески. Или я неправильно понимаю?
Нет, чуть-чуть неправильно, да. То есть, ну, в душе я всегда весел и бодр, но проблема как раз с выражением этих чувств. То есть тогда, когда нужно, это чувство отпустить и веселиться, радоваться жизни, как я это делал раньше, сейчас это не получается, непонятно почему. То есть, когда я прихожу домой, меня дома встречает любимая жена, двое прекрасных детей, я этому рад, я этому горд, у меня есть внутри эмоции, но они как-то внутри, и не всегда получается, чтобы они вышли и приносили радость окружению.
Ну, вы знаете, главное, что вы это чувствуете.
Да, это проблема вот именно с выражением этих чувств. Да, потому что периодически от жены слышу, ну, что ты, ну, улыбнись хотя бы. Ну, я в душе улыбаюсь, но лицо как бы оно, ну, не улыбается. Я говорю, я рад. Ну, ты, говорит, ну, улыбнись хотя бы, чтобы мы увидели.
А то кроме тебя кто-то еще знает, что ты рад, да? Спасибо, Антон. Смотрите, какая история. Я приведу очень интересный пример. Это из области, наверное, даже не психологии, а физиологии. Значит, представьте себе годовалого ребенка, который случайно пальчиком дотрагивается до горячего чайника. Просто вот площадь соприкосновения пальца и кипятка, ну, чайника горячего, 1 квадратный миллиметр. Миллиметр. Что происходит с ребенком? У него начинается истерика, он валится на пол, он стучит руками и ногами, кричит до посинения, рыдает, у него истерика и так далее. Его все успокаивает, дует на пальчик, сейчас берут на руки и так дальше. Теперь представьте себе 30-летнего мужчину, который тоже с такой же площадью, даже большей, у него палец больше, 4 квадратных миллиметра, ошпаривает себе палец о кипяток или о чайник горячий. Он что, будет на пол валиться? Он будет орать? Нет. У него, во-первых, боль будет локализоваться только в пальце, притом в месте ожога. Во-вторых, он там я не знаю, под холодную воду поставит, будет там маслом смазывать, дуть, но он не будет при этом ни кричать, ничего не делать. Почему? Что он более выдержанный, а дело даже не в этом. Ну, во-первых, психика действительно в 30 лет не такая, как в год, то есть она гораздо стабильнее, и она контролирует твои эмоции. Но самое главное не это. У людей есть нервные волокна, которые проводят нервные сигналы. В частности, вот, когда вы ошпариваете палец, то туда все задействовано. Мозг, центральная нервная система, периферическая, нервные окончания в пальцах и так далее. Так вот, они, эти нервные волокна, покрываются изолятором. Изолятором служит белковая оболочка. Миелиновая она называется. Так вот, в год нервные волокна, они не изолированы, поэтому вот этот сигнал болевой, он не локальный, он распространяется действительно по всему телу грудного ребенка. А в 30 лет он заканчивается прямо в этом же пальце, дальше он никуда не идет. И это я вам рассказал про физиологию, она влияет на наши эмоции, естественно, тоже. Так как переживает 5-летний ребенок, подросток, какие-то, я не знаю, что в жизни, там, подарки, какие-то ощущения счастья, радости, конечно, не сопоставимо ни с тем, как он выражает, привет Антону, ни с тем, что он чувствует, с тем, как это испытывает взрослый человек. И здесь, кроме эмоций и гормонов, есть еще вот такая физиологическая особенность, как выглядят нервные волокна, проводники сигналов у взрослого и у ребенка. Поехали дальше.
Марина спрашивает: Михаил, я в детстве сильно любила родителей, была привязана к ним. Сейчас мне 44, с 18 лет живу отдельно, постепенно от них отдаляюсь. Недавно я поняла, что ничего не испытываю к ним, особенно к отцу. Когда приезжаю к ним на несколько дней, они начинают меня раздражать. Что со мной не так?
Ну, мне только предположить возможно. Я же с Мариной не разговариваю. Я читаю, это даже не я читаю, это Мария читает. История следующая. Привязанность в детстве у всех детей носит животный характер, то есть все звери и люди тоже биологически привязаны к родителям. Но избыточная привязанность может быть связана со страхом. То есть ребенок мог остаться один или что-то еще, или нервные родители. И он не просто привязан, а как бы патологически. Я знаю детей, у которых температура поднималась, когда мать уходила в магазин. Это такой нервный компонент. Это не про такую вселенскую любовь ребенка к маме, а это жуткий страх и тревога, заставляющий еще больше прижиматься к родителям и быть от них зависимым. А когда человек повзрослел, это ушло. И тут оказалось, что мы не совсем близкие люди. Так бывает, грустно, но мы через пару минут поговорим и об этом тоже.
Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Друзья, продолжаем разговор о том, как меняется наше чувство с возрастом. Ну, кое-что я рассказал, вы тоже кое-что рассказали. Поехали дальше. Телефончик у нас.
730-101. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Алло. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, мы вас прекрасно слышим.
Из Нижнего Новгорода, мне 46 лет. Вот, спасибо вам большое за все, что вы делаете.
Были вчера на лекции-то?
Нет, не была.
Почему?
К сожалению. Ну, так сложились обстоятельства, у сына был день рождения. Вот.
Ну,
не получилось, к сожалению. Я, знаете, хочу сказать, так как у нас сегодня тема про эмоции, вот у меня с годами эмоции не меняются. Я, может быть, восторженная дурочка, но я 46 лет, обожаю свой день рождения, обожаю Новый год, всегда жду его как огромный сказочный праздник. Вот. Хотя в моей жизни было очень много потерь и предательств и всего остального, но я как-то вот, то ли я неисправимый оптимист, то ли не знаю. Вот так, я хотела поделиться.
Спасибо.
Что ничего с годами так плохо.
Вы очень стрессоустойчивый, видимо, и у вас такой счастливый характер.
Маша из Москвы. Подскажите, что делать с патологической ревностью к неприятию моей жизни моим парнем, а именно друзья, моя тяга к искусству, общение с интересными людьми. Встречаемся 1.5 года, живем вместе, я уже сменила род деятельности на еще один любимый род деятельности. Но этот род деятельности асоциальный, а я нуждаюсь в людях, чувствую себя нецелостной. Разговоры ведем раз в 2 месяца стабильно после приступов, и они учащаются. Сама я не ревнивая от слова совсем, и что делать не знаю.
Ну, есть 2 варианта. Наслаждаться дальше этим удовольствием или прекратить наслаждаться этим удовольствием. Что не надо делать? Не надо никого перевоспитывать, раз. И второе, не надо терпеть то, что вам неприятно, 2. А дальше у вас есть 2 варианта. Или это не ваш парень, или вам уже все нравится. Выбирайте сами. Поехали дальше.
Добрый вечер.
Здрасте.
Алло.
Здравствуйте.
Меня зовут Евгения, я из Москвы, мне 33 года, 2 деток. И у меня по какой-то причине, раньше я очень была жизнерадостным ребенком, но по какой-то причине происходит так, что эмоции начали гаснуть, либо я их подавила, либо я боюсь их проявлять, но выходит так, что я вот каждый день рождения, какой-то праздник, у меня абсолютный ступор, и вот эмоции, ну вот боюсь высказывать, не знаю, с чем это.
А вы не испытываете или боитесь их проявлять? О чем речь идет?
Я их испытываю, но по какой-то причине я их гашу внутри. В общем, что происходит.
Вы считаете, что неуместно, что вы не ребенок или что?
Ну, как, не знаю.
Какие-то идеи у вас есть же по этому поводу?
Ну, как-то интуитивно происходит. Может быть, у меня в детстве очень... Ну, я подавленный, психоэмоционально подавленный в детстве.
А, то есть они у вас просто подавлены эмоции, поэтому ничего нового здесь не произошло.
А как вот их проявить так, чтобы это было мне самой комфортно, не знаю, понимаете? Очень сложно в этом
плане.
Вам
для этого нужно перестать ориентироваться на окружающих людей. Вам надо ориентироваться только на свои эмоции. Одна из причин подавления эмоций людьми, когда они думают, ну, как бы они себя рассматривают глазами окружающих, что это странно выглядит, это неуместно, люди не поймут и так далее. Вот если вы это уберете из своей головы и оставите только себя и свои чувства, все будет получаться.
Тимур, город Санкт-Петербург. С возрастом, Михаил, появилась любовь к стратегии. Мне нравится планировать на несколько лет вперед, люблю откладывать деньги, а также появилось новое чувство глубокого удовлетворения от выполненных планов. Мне 29, и раньше, кстати, такого не было.
Ну и слава богу, что раньше не было, а не то, что сейчас появилось. Дальше поехали.
А то бы в 5 лет планировали на 29.
Да. А у меня был такой мальчик в школе, когда я учился, он был у меня на год или на 2 младше, он все время копил деньги. Притом, ну, я его помню класса с 4 или с 5. И он эти деньги все время засовывал в книги. А потом они переехали на другую квартиру, собрали все вещи, книги все упаковали, потом переехали, все распаковали, книги все поставили, и тут выяснилось, что ни в одной книге нет ни копейки денег. И парень получил в возрасте там 10-11 лет стресс.
Ужас.
На уровне ужас, какого-то миллиардера, который в день разорился. Он, конечно, не посидел в 5 классе, но на него было больно смотреть. Он страдал. Никто не мог ему сказать, где его деньги. Не нашли никто. Ну, там можно же фантазировать и гадать, грузчики, не грузчики. Но факт тот, что когда они переехали, он по привычке залез в книжки, а там только на белой бумаге черные знаки.
Так я
и ни одного водяного.
Так я перестал читать.
Вот, да, я перестал читать.
Добрый вечер.
Здрасте.
Да, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Меня зовут Лилия, мне 35 лет, я из Москвы. Я никак не могу радоваться жизни. Был очень тяжелый развод 1 год назад, и никак не могу восстановиться, и не могу отстаивать свои какие-то желания, потому что развод был с дележкой имущества. Я мужу отдала 1/4 в таунхаусе, где он сейчас проживает со своей любовницей, а он мне отдал полквартиры. Я живу сейчас со своей свекровью бывшей. Свекровь назначила смыслом жизни вначале нашу семью, А потом, когда брак распался, сейчас моего младшего сына, и практически меня не подпускает. И я почему-то впала в такой ступор, что я не могу взять ответственность за своего ребенка, там, делать с ним уроки, это делает свекровь. И она решила, что вот, ну, ребенок, вот смысл ее жизни. И я, конечно, у меня уже такая психосоматика сейчас полезла, и я все равно молчу, и ничего не могу, просто даже не знаю, что делать, как-то ей противостоять.
А вы можете как-то разъехаться с бывшими родственниками?
Понимаете, но продавать квартиру, а так как мы теперь два собственника со свекровью, ну, достаточно проблематично. Вот, нужно же ее, наверное, какое-то согласие, ну, чтобы продать полквартиры. И вот сделка была не так давно, мены.
Да, интересно. Дело в том, что, как сказать, я даже не знаю, как комментировать. Вы живете, ну, в таких, я бы сказал, просто скотских условиях. И вместо того, чтобы решить проблему за 5 минут, сейчас будет разговор о том, что мы деньги потеряем, да? Если мы сейчас ее продадим без ее согласия. Вы это хотите сказать или что?
Ну, и да, я понимаю, что, конечно, я куплю на эти деньги только какую-то однокомнатную. Моя большая ошибка, что я 12 лет не работала, да, сейчас вышла, естественно, на работу администратора в медицинскую клинику. Вот, зарплата у меня такая небольшая, в 40 тысяч рублей. То есть какую-то ипотеку я просто не потяну.
Вы знаете, я хочу вам вот что сказать. Когда человек попадает в яму, ему дается один только совет – хотя бы перестать копать. На этом мы закончим.
Виктория, добрый день. Когда мне было 20, 25, 28, мне казалось, что должен быть мужчина, нужно создать семью, а потом у меня случился неудачный брак. Детей в браке нет, но мне 33, и я теперь думаю, что вообще не создана для совместной жизни. Бывают ведь люди, которые не созданы или вообще не способны ужиться. Что вы думаете по этому поводу?
Мне кажется,
гостевой брак, пишет Виктория, это нормально, я его еще как-то допускаю, но вот совместная жизнь... В общем, с возрастом вообще приходит у меня вопрос, а надо ли это? К слову о том, как изменилось видение.
Да, я думаю о том, что Виктории надо было посетить мои две лекции. Одна называлась «Как пережить крах», а вторая «Как жить, не оглядываясь назад». Они немножко, кстати, в Питере будет на эту тему в феврале, правда, лекция. Значит, что я хочу сказать, дорогая Виктория? Что вы демонстрируете? Сначала у вас было желание, чтобы в жизни появился мужчина, семья и бла-бла-бла. То есть вы этого хотели. Потом, когда все это оказалось неудачным, вы испугались, что у вас это не получается. Надо сказать, что любой развод – это психотравма для любого участника развода, потому что люди хотели что-то построить, и у них все это разрушилось. И вот чувство краха и невозможности, и неверия в то, что вы можете быть счастливы, вы можете иметь нормальную семью, нормальные отношения, заставляет вас обесценивать все это в голове. Как это выглядит? Может, мне это вообще не надо? Может, вообще не мое? Ну, а что вы можете еще сказать, если у вас не получился брак? Это страх вас заставляет так считать. А на самом деле есть очень многие люди, которые абсолютно счастливы в браке. Вот мы, Мариша, помните, у нас были звонки? Я говорю, муж любимый, дети обожаемые, домой прихожу. Мужик тоже говорит, не помню, Антон? Нет, не Антон. Вот он, наоборот, все плохо. Вот меня встречает любимая жена, двое детей, и я как бы счастлив, и таких примеров очень много. Но вы из-за страха решили, чтобы вам даже не тянуло вас в ту сторону, сказать, да, мне это вообще не надо. Это было у Жванецкого, говорит, 4-го, 5-го, 4-го, 5-го, 4-го, 5-го, 4-го, 5-го. Да мне не надо, да я и не собирался. Поэтому поехали дальше.
Добрый вечер. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло.
Алло, да.
Здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Хотела бы рассказать свою историю. Вот мы с мужем раньше не могли как бы ужиться. И 10 лет мы с ним не находили общий язык, постоянно там ругались, еще что-то. И в итоге спустя вот 10-11 лет мы поженились вот буквально на той неделе.
Так, я вас поздравляю.
Да, спасибо. Хотела рассказать, что сейчас как-то наши эмоции угомонились, мы остепенились, я не знаю. Ну, вот такая вот история. И мы спокойно дружим, живем вместе. И у нас есть дочка, 11 лет ей, вот, Катюшка. И вот у нее эмоции по отношению к папе, как бы. И такая она уже как бы взрослая, и как бы ведет себя с ним, ну, как бы посылает все время его, потому что, ну, мы вместе не жили, теперь мы живем вместе, и у нее как бы она его любит, но все равно какая-то такая типа нелюбовь. Она ему говорит, если там не люблю, такие фразы, может сказать. Я вот думаю, это вообще с возрастом в дальнейшем же у нее поменяется отношение к папе вообще?
То есть вы решили, что вся семья должна пойти по вашему пути? Сначала плохо, потом хорошо, да? Но, может быть, может поменяться. Она повзрослеет, поймет, что папа и мама просто имели проблемы и поэтому вместе не жили, и отпустит эту ситуацию. Наверное, ей обидно, что папа с ней не жил, поэтому она так себя ведет.
Ну да, обидно, просто папе тоже обидно. Он ее любит, она такие вещи обидные говорит. И мы как бы ее за это, ну, не ругаем, естественно.
Вы знаете, там. А у нее месячные начались уже?
Ну нет, она вообще, вот я думаю, может быть, кстати.
Может быть, пубертат, момент... да, это может быть пубертат, она в него медленно вступает, и потом ее отпустят, когда она успокоится. Но тут ничего специально делать не надо. Папа должен вести себя, ну, нормально, естественно, специально не пытаться ребенку что-то делать, чтобы завоевать его любовь, а вести себя так. Хочет, делает, не хочет, не делает. И отношения должны сами разрулиться и построиться.
Добрый вечер, 730-101.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Блин, так неожиданно, я даже не знал, что меня уже в эфир вывели. Мне хотел вопрос такой задать, блин. Интересно, с чем связано отсутствие радости? Допустим, если какой-нибудь праздник там проявляется, раньше, когда я был, допустим, поменьше, у меня какая-то была радость такая искренняя достаточно, а сейчас вообще никаких эмоций нет, просто как бы на среднем уровне, а, ну, типа, день рождения, ну, ништяк, типа.
Рассказываю, объясняю. Судя по голосу и слову «блин» после каждого предложения, это молодой человек. Что происходит? Есть такое понятие в психологии, психиатрии – астения. Будьте здоровы, Мария.
Спасибо. Вот тут Новый год как раз и астения.
Да. Значит, астения – это снижение жизненного тонуса, снижение эмоций, когда человек достаточно вяло реагирует на окружающий мир. Спокойно, со снижением именно тонуса. К сожалению, астения перерастает в депрессию, а там еще хуже все становится. В депрессии человек сужает свой мир до какой-то одной проблемы. И кроме этой проблемы не видит ничего вообще. А при астении, который перед депрессией, обычно просто идет... Кстати, есть такой фильм «Астенический синдром» по сценарию моего знакомого Саша, забыл, как его фамилия. Кстати, вошел почему-то в 100 лучших фильмов мира. Я бы так не сказал.
Саша Петрова, такой хочется сказать.
Не-не-не, какой Саша? Это сценарий, нет. Как его? Ну, вспомни, скажу, у него сценарист, у него даже школа есть сценарий.
Мета, наверное, да, Александр?
Нет, нет. Ой, Александр Наумович, это не мой товарищ, ему под 90. Но вспомни, скажем, мы с ним ровесники. Ну вот, и, короче говоря, я думаю, что когда человеку не радует ничего, одно дело, вы не путайте разные вещи, друзья мои. Если вы переживаете, что у вас день рождения, не радуетесь, это одна история. Если вы вообще всему не очень рады, все такое серое, все такое поблекшее, как говорят, приезжайте, у вас, говорит, помните, был такой анекдот, есть ситчик веселенький, говорит, приезжайте, обхохочетесь. Вот, поэтому, короче, это вот астения может быть.
Продолжим. Несколько минут.
Взрослым о взрослых.
Я обожаю, кстати, программу. Я хочу сказать про Олега Нестерова. У меня есть такой канал «Время», как у многих. У вас есть, Мария, канал «Время»?
Стыдно,
а вот телевизор не смотрит, я же забыл, да.
Стыдно признаться.
И у нее есть передача «По волне моей памяти», где он приглашает музыкантов, они рассказывают. Во-первых, ну, я обожаю эту передачу саму, и меня потрясла биография Лаймы Вайкули, которая там была в плену, где менты застрелили ее музыканта, другому пробили горло насквозь пулей. Она была на суде. Так вот не подумаешь про женщину. И вот такие истории интересные. Ну, короче, надо смотреть. Очень интересный парень Олег Нестеров, прям скажу.
Соглашусь. В 7 вечера сегодня. Добрый вечер.
Здрасте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Меня зовут Николай, мне 35, я из Сургута. У меня вопрос, может быть, не совсем уйдет в тему вашей сегодня, нашей сегодняшней передачи, да? Вопрос в следующем. У меня двое детей, и супруга, как и я, тоже участвует в их воспитании. естественно. Вот. Но проблема в том, что супруга воспитывает их по тому же образу и подобию, по которому воспитывали ее. То есть, допустим, был такой случай, когда моей супруге было 15 лет, а ее мать, скажем так, теща моя, была не сильно против того, что она забрала документы из техникума и ушла учиться на ноготки, как это сейчас называют. Вот. Я, естественно...
Ногтевой мастер, Борис, вы не поняли.
Ноготочки.
Да, ноготочки, будь они неладны. Вот. А сейчас моему сыну 7 лет, он первоклассник, и вот я, придя с работы, смотрю, что он у меня спит. Вот. Я у супруги спрашиваю, а что он спит-то? Вы уроки сделали? Она говорит, нет, он сильно устал, поэтому пусть уроки сделает
позже. Так, вопрос. Говорю,
ну как? Да.
Вопрос задавайте.
А, вот вопрос в чем. А, вот, когда я жене на это указываю, что как бы давай пусть он сначала уроки сделает, потом уже все вот это вот, начинается скандал.
Ну, у вас разные взгляды на расписание.
Не-не-не-не-не.
Это один пример.
Я на стороне жены вашей.
Так.
Это вообще дело вашего ребенка, как он учится. Пока он хорошо учится, он делает, что он хочет. Если у вас проблемы со школой, тогда и будете заниматься уроками. Вам какая разница, спит он или уроки делает? Вам-то зачем это?
Смотрите, мне это, мне вот зачем, ребенок мне, ну, это мой ребенок, это не соседский ребенок, естественно, мне не все равно, вот, он очень плохо пишет, настолько плохо пишет, что даже учителя делают, ну, учительница у него сейчас
в первом классе.
Первый.
Ну, все мальчики плохо пишут, у них моторика не развита мелкая, и чего?
Нет, ну...
Что ж так убиваться-то,
господи? Про написание это только лишь один пример. Примеров таких масса. То есть, если я, допустим, что-то говорю, то сделай так, сын, а не так, тут же мама начинает вставать на дыбы. И
я это уже другая история, потому что у вас с женой конфликт. А ребенок, между прочим, у вас не из-за ребенка конфликт, а друг из-за друга. А ребенка вы используете в качестве манипуляции. И вы, и жена, если вы этим интересуетесь. Еще какие вопросы?
Так вот, что делать-то? То есть получается, что супруга моя тянет развитие ребенка назад, вот, а я наоборот хочу...
У вас с супругой конкретный конфликт, вы друг друга не любите, говоря по-русски. И у вас все время конфликты, и вы ребенка используете. Я это понял. Я вам советую, как более умному человеку, уступить супруге. Вот это будет мудрое решение. Но вот, к сожалению, во многих семьях все у них у людей не разногласия воспитания, а таким образом они выражают свои несогласия друг с другом. Но, друзья мои, у нас такой сегодня немного странный эфир, который, кстати, подходит к концу. Чем он был странный? Тема понятная, тема простая. Но мои слушатели, Мари, не привыкли говорить что-либо. Они привыкли говорить и в конце вопрос задавать. Поэтому просто поделиться впечатлениями о том, как у людей меняются эмоции с возрастом, не совсем получилось. Часть людей, конечно, об этом рассказывала, а часть по привычке многолетней. Говорит, Михаил, может быть, и не совсем по теме, но у меня вопрос. Но как отказать людям, у которых вопрос? Никак. Поэтому, друзья мои, у нас еще будет, кстати, до Нового года одна передача, да?
Да, и если вы никуда не уезжаете, то мы вас ждем в следующий четверг, 26 числа.
Следующий что? То есть не только эмоции, да, меняются с возрастом?
24-го, 24-го во вторник.
А, просто четверг, 24-го. Окей, до встречи, да.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.